Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, наши приверженцы и постоянные сработники на Неве Господней. Здравствуйте, добрый вечер. У микрофона протоиерей Михаил Дудко, настоятель храма святителя Иннокентия Московского в Бескудникове. Сегодня я постараюсь отвечать на ваши вопросы, и те, которые вы будете задавать в прямом эфире. Это прямой эфир, телефон прямого эфира 8-959-59-39. И, конечно, код Москвы 8-495-959-59-39. Этот телефон вы хорошо знаете, поэтому наши постоянные радиослушатели будут звонить в этот эфир, а те, кто присоединился к нам позже и кто еще не запомнил или не записал этот телефон, рекомендую всем вам его записать, для того, чтобы иметь возможность в нужный момент не вспоминать лихорадочно эти цифры, а просто посмотреть у себя в запись. Пожалуйста, я скажу еще раз. 8 плюс код до Москвы 495 и сам телефон 959-59-39. Я с радостью всегда жду ваших звонков. Всегда приятнее, конечно, говорить с людьми напрямую. Просто вопросы, которые передаются обычно по электронной почте или мне вот передают на эфир мои духовные дети и люди, которые пишут мне на почту, люди, которые пишут в редакцию газеты «Православная Москва», которая сейчас, к сожалению, не издается, но читатели ее остались, и вопросы у них тоже остались. А вот вас с особенной радостью я приветствую, конечно, тех радиослушателей, которые проявляют такую активную позицию и сами звонят в эфир. Всегда мы рады вашим звонкам. Для начала я скажу о той теме, которая, ну, не весь, конечно, эфир будет посвящен этой теме, но отчасти тема эта актуальная. Она, в общем, актуальна и для меня. Я подхожу уже к возрасту, уже солидному очень. И вопрос о том, как переживать солидный этот возраст, для многих очень актуален. Рано или поздно всякий человек, как бы здоров он ни был, он подходит к возрасту старости, к возрасту уже вот такого серебряного века. Силы убывают, разум становится уже не столь быстрым, как это было в молодости. энергия тоже уже не та, у кого-то наступает период раздражительности. И самое главное, самое важное и самое печальное, может быть, начинается возраст, когда перспективы человеческие, они становятся очень короткими. Мы не планируем уже на долгое время вперед свои дела. Мы понимаем прекрасно, что мы спланировать-то, конечно, можем и на долгое время, но возраст берет свое, и мы можем не дождаться осуществления наших планов, поэтому горизонт планирования, конечно, очень сильно сужается. Может быть, поэтому в храмах больше людей в возрасте, больше людей пожилых, чем людей молодых. Действительно, только церковь, только Бог, только православие, только религия дает ощущение перспективы. Перспективы больше, чем перспектива вот этой жизни. Эта жизнь конечна, а жизнь души безгранична. Мы знаем прекрасно, что есть жизнь и жизнь вечная. И Господь пришел на землю для того, чтобы дать нам жизнь эту. Дать нам жизнь и жизнь, как говорит Господь, с преизбытком. То есть не просто жизнь, но жизнь такая, которая наполнена, исполнена глубоким смыслом. И довольно часто в возрасте уже престарелом, человек заботится о смысле больше, чем человек в юности и в молодости. В молодости слишком много соблазнов, много всего того, что отвлекает от самого главного, а самое главное для любого христианина – это жизнь по Бозе, это достижение Царствия Божия, Царствия Небесного. И, соответственно, все те средства, которые Церковь предлагает для того, чтобы достойно пройти по этому пути. То есть это святые таинства, это покаяние, это причастие святых Христовых тайн. И вот об этом в юности очень часто, за редким исключением, люди заботятся значительно меньше, чем тогда, когда они придут уже в солидный, зрелый возраст. Конечно, до этого возраста надо еще дожить. Как говорит мудрец, люди, которые говорят, в юности согрешим, а в старости покаемся, долгих лет не сподобляются, и от жестокого серпа смерти в юности посекаются. То есть долгих лет тем людям, которые наплевательски относятся к своей жизни, которые говорят, вот мы пока молоды, мы погрешим, а возраст наступит, мы придем в церковь, и все будет у нас нормально, мы покаемся и придем в Царствие Божие уже очищенными. Бог милости, Бог милосерд, Бог нас простит. Так думают некоторые. Но вот как мудрец говорит, не сподобляются такие люди долгой старости, долгой жизни, а в юности от жестокого серпа смерти, который не разбирает, где молодой человек, где старый, где пожилой, посекаются. И что дальше, мы легко можем понять. Ну вот у нас первый звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, вас беспокоит Разбожий Виталий.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот вы правильно сказали, вот, у нас очень много такого, как я бы назвал, людей постарел возраста, да, и говорит, еще говорите внимание, о, знаете, богослов Алексей Ильич Осипов?
Да.
То же самое. Вы не знаете, он вообще... как себя чувствует, он говорит, выступает с лекциями, не выступает, потому что я знаю очень много на Союзе и у вас на Радонеже о записях показывают, слушают, да?
Да-да.
Добро, да. Он как себя чувствует? Все с ним хорошо.
Ну, спасибо.
Спасибо, до свидания.
Спасибо. Спасибо за вопрос, действительно. Очень многие наши радиослушатели часто слушают Алексея Ильича Осипова в годы моего обучения в духовных школах. Мы с удовольствием, с упоением даже слушали его лекции. Это было нечто выдающееся тогда, да и сейчас, в общем, это нечто выдающееся. Конечно, феномен такой православной жизни, православной педагогики выдающийся Алексей Ильич Осипов имеет колоссальный, огромный опыт общения, ну, в общем, с любыми аудиториями, с любыми людьми разного возраста, разного ранга, в том числе и самых таких важных персон и в церковном, православном мире. Я, к сожалению, сейчас вне прямого контакта с Алексеем Ильичем, поэтому не могу сказать вот сегодня, как он себя чувствует. Я знаю только, что возраст его уже преклонный, конечно, несмотря на то, что он человек очень энергичный, человек, которому Господь, несомненно, дает сил, всем нам на радость, но, тем не менее, конечно, возраст берет свое. И, конечно, ему уже с той же энергией, с которой он делал еще всего несколько лет назад, а тем более несколько десятков лет назад, конечно, делать это вряд ли возможно, невозможно даже. Поэтому будем молиться о том, чтобы Господь продлил, конечно, и дал ему силы, продлил его жизнь всем на радость, потому что вот в том, что касается приведения людей ко Христу, он, конечно, человек, которого вряд ли можно с кем-то сравнить, ну, по крайней мере, вот сегодня, сейчас, из тех, кто живет среди нас. И несмотря на все нападки на него, у меня лично о нем чрезвычайно хорошее, чрезвычайно доброе впечатление. Я прекрасно знаю о том, что в личном плане это человек чрезвычайно благочестивый, который вполне может показать личный пример осуществления в своей собственной жизни всех тех идеалов христианских, о которых он говорит и которые он проповедует. В отличие, кстати говоря, от многих его критиков, потому что критики могут критиковать, как и любой активный человек, он имеет достаточное количество критиков, но критики должны предъявить предмет, собственно говоря, камень тот, на котором они стоят, когда направляют стрелы своей критики в адрес Алексея Ильича. Критики эти зачастую свою жизнь полную добра, доброделания, активности соответствующей проповеди предъявить нам не могут. А Алексей Ильич, я могу об этом засвидетельствовать, может предъявить нам плоды своей веры в виде добра, милосердия, кротости. Даже к своим недругам он относится очень спокойно как-то и никогда не переходит на личности. Вот пример всем бы брать с этого. Конечно, спорить можно, никто не говорит о том, что надо молчать, сидеть. Но, во-первых, аргументы должны быть отточены и обоснованы. А во-вторых, очень часто люди смотрят не столько на наши аргументы, сколько на нашу жизнь. Подтвердил ли ты свои аргументы своей жизнью? И вот тут загвоздка. Кто-то подтвердил, а кто-то не справился с этим. Поэтому я обращаю особое внимание любителям поспорить на то, что в первую очередь надо свою жизнь наладить, а потом уже спорить с другими людьми. А Алексею Ильичу, дай Бог, здоровья и долгих лет жизни. Ну, вернемся тогда к нашему разговору. Нашему разговору о возрасте, о старости. Людей престарелого возраста, как я сказал, в храмах становится гораздо больше. Горизонт планирования сузился, и человек не может сказать даже, что будет в ближайший год, в ближайшие даже месяц иногда с ним. Здоровье уже, конечно, далеко не то, какое было в юности. И человек начинает искать новые смыслы, или, точнее, чаще всего вспоминать смыслы, которые были заложены когда-то в юности или даже в детстве. Очень часто священникам приходится исповедовать пожилых уже людей, которые приближаются к своему критическому такому порогу и которые вспоминают, что в юности или даже в детстве кто-то из родителей, может быть, кто-то из старших, обычно это бабушки или дедушки, приводили за ручку юное существо, юное создание, ребеночка в храм и говорили о вере, говорили о доброделании, говорили о том, что храм нужен для жизни. И вот теперь эти люди, я имею в виду тех, кого приводили за ручку в детстве, прожив долгую жизнь, иногда совершенно отойдя от церкви и от Бога, вдруг ощутили и поняли, что они что-то очень важное в своей жизни упустили, и что надо наверстывать. И времени уже не осталось для того, чтобы наверстать, а вот те недолгие годы, которые остались, нужно посвятить чему-то важному, чему-то особенному, а именно вере христианской православной и переделыванию себя, переделыванию своей жизни в соответствии с заветами Божиими. Что там впереди нас ждет, думают они. Впереди либо это просто отверстие могила, за которой все кончается, либо есть смысл и за гробом, за жизнью. Знаете, вот есть в русском языке такое выражение «жизнь после смерти». В английском мне больше немножечко нравится. Оно звучит так «life after life», то есть «жизнь после жизни». У нас как-то это неуклюже немножечко звучит. Мы говорим «жизнь после смерти». Но тут употребляется слово «смерть», которое, может быть, не очень хорошо всеми воспринимается. Ну, конечно, кем оно может восприниматься хорошо. А там звучит два раза слово «жизнь». Вот такое именно выражение употреблял и отец Серафим Роуз, многим известный проповедник православия в пределах американского континента. Ну, и его много очень переводили. Он говорил именно о жизни после жизни. Жизнь после жизни для нас становится очень важна, в особенности в возрасте, когда жизнь земная заканчивается, и мы ориентируемся уже на то, что будет после этой жизни. Life after life. Жизнь после жизни. Что будет это за жизнь? Для одних она будет очень печальная. Тот, кто не потрудился здесь, тот, кто не покаялся здесь, тот, кто проводил жизнь свою безразлично, не ходил в церковь, не верил в Бога, конечно, участь их, ну, скажем так, глубоко печальна. Мы, конечно, не предвосхищаем суд Божий, но мы можем сказать, что ничего хорошего из такой рассеянной и даже атеистической жизни, конечно, не выйдет. Есть же люди, которые стремятся к Богу, и в старости их стремление к Богу усиливается, поэтому гораздо больше в храмах людей пожилых, которые уже окончили суетиться. И кто понял жизнь, как говорил один поэт, тот не спешит. Не спешит на зло, зато спешит делать добро. Как говорил доктор Гасс, спешите делать добро. Но это единственная спешка, которая нам заповедана. Все остальное спешить не нужно делать. Жизнь понятна. Делать добро нужно спешить, а все остальное, оно так или иначе пройдет, и спешка эта окажется совершенно никому не нужной. Нужно делать важные вещи, а неважные вещи, они сами по себе или отвалятся, или окажутся совершенно незначительными теми, на которые не стоило и обращать даже какое-то внимание. Горизонт планирования сузился, но зато повысилась потребность в том, чтобы будущее было осмысленно, в том, чтобы мы видели перспективу. И перспектива только в Боге. Вот я приведу четыре совета митрополита Антония. Я служил там, где он служил когда-то, в городе Лондон. Он советует пожилым людям вот четыре совета, как старость прожить правильно. Конечно, к старости надо подготовиться. И вот он дает такой совет. Накапливать мудрость, а не только знания. Он говорит о том, что в былые времена разница между поколениями, ну, в плане жизненного опыта, была легко заметна. Жизнь менялась, ну, не слишком сильно. И человек год за годом накапливал опыт поведения в различных жизненных ситуациях. Молодежь могла, например, обратиться к пожилому человеку, ну, с какими-то словами, с какими-то проблемами. У меня вот такая-то проблема в семье, какая-то личная проблема. Я не знаю, чему вас жизнь научила? И вот пожилой человек мог ответить, Да, я поделюсь с вами тем, чему научился сам, и опытом тех людей, которые со мной когда-то тоже вот в свое время делились. Сейчас, конечно, жизнь меняется так стремительно, что уже поделиться с молодежью важной информацией какой-то не то чтобы пожилые люди не могут, но зачастую вопросы эти такого рода, с которыми пожилые люди просто не сталкивались. Все стремительно идет вперед, и даже в области, скажем, науки очень многое из того, чему учили когда-то, оно оказывается несостоятельным. Вот, например, митрополит Антоний приводит такой пример. Он окончил, как известно, университет Сорбонны по специальности физика, химия и биология. И преподавателем физики, говорит, он был Морис Кюри, один из величайших ученых физиков своего времени. Он изучал атом, структуру материи. Это было в 1934 году. И вот в ходе своей последней лекции, об этом вспоминает как раз митрополит Антоний, он подвел такой итог. «Я передал вам все свои знания, — сказал он, — по физике, и могу сказать лишь одно. Атом никогда не удастся разделить». Этот человек, в общем, был специалистом в своей области, большим специалистом, крупнейшим физиком своего времени. Митрополит Антоний рассказывает своим слушателям, что человек был специалистом в своей области, а сегодня любой ребенок знает, что он был неправ, что атом удалось разделить, к счастью или не к счастью, тут мы не беремся сказать, но вот действительно тот опыт, который люди в течение своей жизни приобретали, даже в такой, казалось бы, безразличной в эмоциональном плане области, как физика, тем не менее, все ушло, и все уходит, весь опыт жизненный уходит вместе с жизнью и вместе с годами. Старым людям зачастую просто нечем поделиться с молодежью. В том случае, если они копили знания, а не мудрость. Мудрость – это нечто иное. К мудрым людям всегда будут обращаться, несмотря на то, что очевидно, что знаний у них уже в современной жизни не хватает. Это вот первое. Второе, что советует митрополит Антоний для того, чтобы правильно и хорошо принять свою старость, свой зрелый возраст, это признавать грехи прошлого и каяться в них. Прекрасный, замечательный совет. Совет этот, конечно, актуален не только для пожилых людей, но пожилым людям это особенно важно. Митрополит Антоний рассказывает о том, что в течение 50 лет к нему приходили люди со словами, что «я не знаю, что делать, я не знаю, как спать ночами, потому что прошлое, ушедшее, настигает меня, оно лишает меня сна. Я был у врача, мне выписали снотворное, но это не принесло облегчения. Воспоминания превратились в ночные кошмары. Как, что делать с этим?» И, конечно, я не буду рассказывать, что и как подробно говорил митрополит Антоний, но мы прекрасно понимаем, что то таинство, которое дает нам Святая Церковь, а именно таинство покаяния, нас избавляет вот от этого груза, который неизбежно человек накапливает в течение своей жизни, а именно груза своих грехов, груза ответственности. И фактически вот то, что посылает Бог, а именно Бог посылает вот эту бессонницу, это беспокойство, это понимание ненормальности своей жизни и своих греховных побуждений, своего греховного груза. Именно Бог дает возможность человеку осознать, во-первых, неправильность своего пути, а во-вторых, прийти, конечно, рано или поздно к таинству покаяния. Если бы этого не было, если бы осознание бессмысленно, бесполезно и греховно прожитой жизни, если бы это сознание не мучило человека бессонными ночами, то, возможно, человек этот и не пришел бы к Богу. И это вот как раз то, о чем говорится, что это важная, важная составная часть процесса старения. Невозможно и не нужно, и каждому из нас противопоказано донести до смертного одра совершенное в прошлом зло, которое осталось непризнанным. И, конечно, очень важно начинать это покаяние не в самый последний момент. Сравнительно недавно я читал одного христианина, по-моему, он даже не православный христианин, но в данном случае это совершенно не важно. Он провел свою жизнь именно в таком сознании, что даже если я не успею покаяться вот на протяжении своей жизни, ну вот когда настанет уже мой смертный час, когда уже настанет время, о котором можно сказать, что вот, Господи, часы моей жизни сочтены, минуты последние истекают, и если в этот момент я скажу Богу: «Господи, прости меня вот за то-то и за то-то, за те-то и за те-то грехи», то неужели великий и милосердный Господь не простит нас? Ну, конечно, простит. Мы об этом знаем, что даже и намерение покаяния Господь принимает, а тем более при смерти, при смертном часе, конечно, искреннее покаяние Господь примет. И вот этот человек, он рассказывает сам о себе, он попал в страшную аварию. И он осознал, что машина его движется по какой-то непредвиденной траектории, и в течение нескольких секунд, которые у него оставались до столкновения, потом он долго реабилитировался, лежал в больнице, в течение этих последних нескольких секунд, как говорится, вся жизнь пронеслась перед ним. И он говорит, что, несмотря на то, что я готовился как бы к этому моменту, к моменту разлучения души от тела, к моменту смерти, и думал, что я уж в последние секунды, конечно, обращусь к Богу и попрошу о покаянии, несмотря на всю эту подготовку, он не то чтобы не успел, у него даже и мысли-то не промелькнуло о том, что вот сейчас как раз настал тот момент, о котором он так долго думал. Он думал только о том, как повернуть руль, он думал о том, что вот-вот сейчас все произойдет и все закончится, но он совсем не думал о том, что придется через какое-то мгновение предстать перед Богом и быть судимым за все свои дела, покаяться. Вот как раз, казалось бы, момент, в который можно покаяться, но это не получилось. И когда все-таки усилиями врачей его откачали, когда после долгой реабилитации он вышел из больницы, он совершенно изменил свою жизнь и понял, что как раз каяться надо не на смертном одре, возможно, такой возможности, извините за тавтологию, возможно, такой возможности и не будет предоставлено. Просто не успеешь и не сможешь этого сделать. Вот в этом случае тогда, где окажутся все наши намерения, они не будут реализованы. А реализовать все нужно в свое время. То есть, когда ты проживаешь свою жизнь, сколько раз надо каяться человеку, спросил один из учеников одного Авву. И Авва сказал: как только согрешил, так и покайся. И сколько же мне каяться, если я грешу каждый день? Кайся каждый день, сказал Авва. А если я грешу не один раз в день? И опять Авва сказал ему: кайся столько раз, сколько раз согрешишь. То есть не надо откладывать покаяние на будущее. Это не значит, что надо бежать к священнику, конечно, и просить его об исповеди. Но если согрешил, то надо каяться немедленно, не откладывая это дело в долгий ящик. И до того момента, когда подготовишься к причастию, когда придешь в храм, когда найдешь священника, когда встанешь на исповедь, когда. А когда на самом деле? Мы не знаем ничего, не то что о будущем дне, но и о будущем часе. Многие очень люди, когда ложились на одр свой спать, мы читаем же молитву: «Господи, неужели одр сей гроб будет?» Почему? Да потому что многие люди, которые ложились на постель утром, не вставали. Или те люди, которые уходили на работу, на поле на свое или на какое-то предприятие, утром, вечером не возвращались к семье. Разве такого не бывало? Разве такого мало происходит в нашей жизни? Нет, это происходит достаточно часто, и каждый из нас должен об этом помнить и должен каяться в тот момент, когда понял, что ты согрешил. Каяться искренне Богу, а потом, конечно, повторить это уже на исповеди, в таинстве покаяния, тоже перед лицом Божиим, но в присутствии и при свидетельстве законно рукоположенного священника в церкви. А потом, конечно, причаститься святых христовых тайн во здравие души и тела, в оставление грехов и в жизнь вечную. Это очень важно. Митрополит Антоний говорит еще о третьей вещи, которая нужна для достойной старости. Он говорит о том, что нужно принимать, признавать свою немощь. Это, кстати говоря, не так уж часто встречается и не так уж часто приходит нам на ум. Конечно, все люди старее слабеют и телесно, и самое важное, это не очень иногда всеми осознается, но так или иначе, это естественно, это понятно, так происходит действительно в реальности. Слабеют не только телесно, но и умственно слабеют. И по-разному очень воспринимают это свое слабение. По-разному очень. Что делать с этим, не очень понятно. Некоторые, конечно, все больше и больше отчаиваются от этого, в особенности, если речь идет не только о физической такой слабости, но и о слабости интеллектуальной, о слабости когнитивной, так сказать, слабости разума уже. Что делать? Все то, чем мы дорожили в себе, чем восхищались даже в себе, вот оно исчезает. Все то, что мы делали, это поэт Антоний советует, нам не обязательно делать. Мы не обязаны делать то, что мы делать не способны. Это, конечно, чрезвычайно такое болезненное призвание, признание, но оно совершенно необходимо. Вот человек водил всю жизнь автомобиль, но в какой-то момент надо где-то остановиться, наверное, потому что это становится опасно и для самого человека, и для окружающих уже становится опасно. Может быть, нужно остановиться даже и в доброделании, потому что это доброделание, может быть, становится уже тоже доброделанием самом в себе. Вот митрополит Антоний рассказывает о том, что он принимал людей, посетителей, по 10-12 часов в день в свое время. Действительно, в этом смысле он был такой подвижник. И рассказывает о том, что в какой-то момент он понял, что он не в состоянии просто с этим справиться. Он принимал последнего посетителя и просто падал в обморок. А потом вдруг оказалось, что не только последнего, но и предпоследнего тоже. Он не в состоянии уже принять. Потом после определенного часа он тоже уже не мог делать то, что казалось ему, в общем, легким в предшествующие годы и десятилетия. И расплачиваться, конечно, за это приходится не только самому человеку, который продолжает вести себя так, как будто ничего с ним не происходит, ничего с ним не случилось, но и окружающим. В особенности, ну, митрополита Антония, как известно, в семье не было и не могло быть, как у монаха. Но у многих из нас есть семьи. И люди, которые нас окружают, дети в особенности, они иногда очень заботятся о нашем здоровье, а мы не обращаем на это внимания, не обращаем внимания на заботу о нас, детей наших. Мы когда-то заботились о них, а они начинают заботиться о нас, и так же, как они отказывались в свое время иногда принять нашу заботу о них, мы, достигнув возраста определенного и имея определенный опыт, вдруг начинаем тоже отказываться или чрезвычайно легкомысленно относиться к возможности самой этой помощи. Так что нужно принимать в том числе и свою немощь, и дальше, но это четвертое уже, принимать помощь с благодарностью и любовью. Слава Богу, если у пожилых людей есть человек, который о них заботится и который в состоянии им помочь. Эта помощь иногда бывает совершенно необходима, нужна, и ее, конечно, надо принимать не просто как что-то навязчивое, как то, чего следует стыдиться или избегать, тем более. Нужно ее принимать, и принимать не просто так, но всегда поблагодарить, с благодарностью, и второе слово, оно ключевое, важное, с любовью. Иногда пожилые люди, когда понимают, что им не справиться уже без заботы о них, других людей, они впадают в депрессию, в обиду, я сам справлюсь, я... Но вот это совершенно не всегда так. Мы, конечно, становимся более зависимыми, но это нужно, потому что необходима помощь, поддержка, защита. Это не беда, вы делали для других что-то, теперь другие делают что-то для вас. Ну вот у нас еще один звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Это Андрей из Москвы. Здравствуйте, батюшка.
Только я попрошу, пожалуйста, выключите радио, иначе оно там будет нам не давать.
Выключил. Да, я спасибо вам большое за такую важные вещи говорите. Мне уж тоже так, 60 лет, но я на работу езжу 40 лет через три вокзала, и как-то так бывает. Эх, помогаю тащить теткам, особенно которые с детьми, их баулы, чемоданы. Ну и потом спина заболела. Хотя вроде все говорили там спасибо говорили, там желали всяческой благ и помощи. Я поэтому... Потом спина заболела. Короче, ну, в общем, так, лет 10 назад. Угу. Хотя я занимался тяжелой атлетикой раньше, там все. Умею поднимать. И я вот позвонил, как-то, ну, было такое. Не только мне ответили, а вот я, завязал с этим делом. Себя ломаю, в общем-то. Но не, жалко и детей, жалко, и теток жалко. И вот спина прошла.
Ого. Ну, это хороший пример. Дай Бог вам здоровья и понимания, на самом деле. Ну, в этом смысле, конечно, требуется некоторое смирение. В возрасте требуется это смирение. Мы можем себе его развивать, это смирение. И к нему надо быть готовым. Может быть, сейчас еще в возрасте, там, ну, 60 лет, это не такой уж по нашим временам преклонный возраст, это еще человек, который вполне может что-то сделать, даже время от времени поднести кому-то, что-то помочь и так далее, и так далее. Но уже все прекрасно понимают в этом возрасте, что силы не безграничны, и что они, к сожалению, не увеличиваются, а уменьшаются. К этому как раз надо быть готовым, к этому надо подходить со смирением, и помощь уже, в свою очередь, в нашу сторону принимать с благодарностью. Это не так-то просто, но этому надо учиться просто потому, что 60 – это не та остановка, на которой возраст остановится. Он будет продолжать увеличиваться год за годом. 60, 65, 70, 80. Сколько Бог даст, возраст человеческий 60, 70, а в силах 80 лет, как говорит псалмопевец, а множих труд и болезнь. То есть то, что сверху этого возраста, сверху 80 лет, это уже трудно очень и болезненно зачастую переживается людьми, несмотря на то, что в наше время, конечно, медицина достигла уже какого-то уровня, такого достаточно высокого, может поддержать и помочь человеку. Но, тем не менее, возраст есть возраст. Никто еще не избежал всех последствий этого возраста. Поэтому надо быть смиренным и надо вот стараться исполнять все то, о чем вот мы сегодня услышали, и во всяком возрасте быть благодарным. благодарным Богу за все то, что человек получает от Бога. Утром, как говорится, проснулся, слава Богу за свет, который Господь показал. Мы с такой радостью, с таким удовольствием вспоминаем слова песнопения «Слава тебе, показавшему нам свет». Слава Вышнему Богу, на земле мир, человеце благоволение. Действительно, Господь показывает нам свет дневной, и это уже повод для благодарности. И поводов для благодарности в пожилом возрасте ничуть не меньше, чем в возрасте юном. И каждая, казалось бы, мелочь, на которую внимание не обращал, когда был молодым, вдруг оказывается поводом для самой искренней, самой глубокой благодарности Богу. Слава тебе, показавшему нам свет. Казалось бы, что более-менее естественно, более естественно, чем свет Божий. Конечно, свет Божий – это совершенно естественная такая, казалось бы, вещь. Но за что благодарить Бога? За свет, за воздух, за еду, за жизнь саму. За все те вещи, которые кажутся в юности совершенно естественными, нормальными. И вдруг приходит какой-то возраст, в котором человек понимает, что все то, что казалось нам естественным, оказывается поводом для благодарности Богу. Тот человек понимает вкус пищи, который голодал когда-то. Тот человек понимает необходимость воздуха, когда он задыхался. Тот человек понимает счастье видеть свет, который был на протяжении долгого времени лишен этого света, где-нибудь в подвале, сидел под бомбежками, как это бывало и бывает даже. И в наши, к сожалению, времена тот человек, который выбрался на свет Божий, поистине скажет: «Господи, слава Тебе, показавшему нам свет». И в пожилом возрасте, наверное, значительно больше, чем в юном, есть поводов для благодарности Богу. Научиться благодарить – это великое дело, и в старости благодарность, она как-то более естественно как-то изливается из души. Человек, научившийся благодарить, будет иметь все больше поводов для того, чтобы эту молитву благодарственную произнести. Знаете, всегда в церкви, когда люди подходят и говорят, что им сложно бывает молиться, я всегда говорю им о том, что Господь обязательно даст вам повод молиться. Вы даже не волнуйтесь и не беспокойтесь. Обязательно Господь даст вам повод молиться. Но только повод для молитвы может быть очень разный. Если вы будете Богу благодарны, и если вы будете молиться тогда, когда Бог посылает вам что-то хорошее, доброе, то Господь и будет посылать вам хорошее и доброе, потому что это является для вас именно поводом для молитвы. Если же вы молитесь только тогда, когда что-то происходит дурное, чтобы Господь избавил вас от этого, например, болезнь, от болезни, чтобы избавил. Вы прям бежите в церковь и говорите: «Господи, избавь меня от этой болезни, Господи, избавь моего родственника, друга от болезни». Вы бежите, и это для вас является поводом. А когда все хорошо, вы даже и не идете к Богу, и не идете в церковь, то что Господь будет вам посылать? Господь будет посылать вам поводы, по которым вы прибежите в церковь. А именно вот эти самые как раз болезни, несчастья, трудности. Вы именно в этих обстоятельствах будете прибегать к Богу и прибегать к церкви. Так что учитесь благодарить. Это очень важное умение. И если вы научитесь вот поистине благодарить за все хорошее, за все доброе, вот даже минимально такое хорошее, доброе Бога, то Господь будет посылать вам все больше поводов для молитвы. Мы сами эти поводы будем создавать, и обращая на них внимание. И Господь будет посылать все больше и больше, потому что Он хочет, чтобы человек приближался к Нему в молитве. А если повод – это благодарность, то Он будет посылать все больше и больше всего доброго и хорошего этому человеку, который в состоянии благодарить Бога за все. В старости это тоже, конечно, важно, но это важно, конечно, для всех возрастов. Я, хотя не так уж много времени осталось, обращусь к вопросам, которые у меня еще остались, и которые, может быть, отчасти отчасти совпадают с темой нашей сегодняшней беседы о смирении с возрастом. Вот, например, мы говорили уже о том, что нужно проявлять смирение, смирение перед теми людьми, которые предоставляют нам свою помощь. И очень часто для пожилых людей это именно их дети. Люди в возрасте далеко не всегда принимают помощь детей. Они говорят: да нет, я справлюсь сам или сама, занимайтесь своими делами. Для них это некоторое унижение, даже если вот их ребенок будет за ними ухаживать. И вот вопрос, который, может быть, не пожилыми людьми задан, но, тем не менее, немножечко в русле нашего разговора. Вопрос следующий. Можно ли проявлять смирение перед собственными детьми? В каком возрасте и в каких случаях? Ну, вот об одном случае мы уже рассказали в возрасте. Когда есть необходимость в помощи наших детей. Но для того, чтобы дети нам помогали, далеко не всегда так бывает. Но для того, чтобы дети нам помогали, нужно проявить мудрость в более юном возрасте, когда дети еще маленькие. Вот в послании к Ефесянам, глава 6, стих 4, следующий совет апостол говорит, преподносит нам: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Вот такой рецепт своеобразный. Чтобы получить помощь от детей уже в зрелом возрасте, когда эта помощь понадобится, первое, что нужно делать, не раздражать детей своих. Но об этом мы сейчас поговорим еще немножечко. А второе, что очень, конечно, важно, воспитывать их в учении и наставлении Господнем. Что такое учение Господне? Учение Господне изложено, оно изложено в Священном Писании в первую очередь. Но, конечно, и святые отцы многократно, многообразно истолковывали это Священное Писание в силу своего разумения, которое им давал Бог. И вот во всем этом нужно воспитывать детей в учении именно и наставлении Господнем. Конечно, далеко не всегда бывает так, что дети, даже воспитанные вот таким образом, остаются в церкви сразу после того, как выйдут из семьи, выпорхнут из семьи. Вот начался вуз, началась какая-то самостоятельная жизнь, а тем более, если они замужем или женились. И все, и их жизнь христианская прекратилась. Об этом очень многие беспокоятся, родители, христиане. Они вложили столько всего хорошего, доброго в ребенка, и вдруг оказалось, что он это не воспринял. Не волнуйтесь, если семя посеяно, то оно взойдет иногда тогда, когда вы этого даже уже, может быть, и не увидите. Вот те бабушки и дедушки, которые приходят, о которых в самом начале я вам рассказывал, которые приходят уже в престарелом возрасте каяться, их родители или даже бабушки с дедушками когда-то ведь водили в церковь, и это запало им в душу и проросло не сразу, не быстро, не через год, не через два, не через десятилетия, а уже совсем при уже кончине, в старости уже проросло это слово, и какой-то плод оно все-таки принесло. Какой принесет плод в ваших детях или ваших внуках, мы не знаем и, скорее всего, может быть, даже и никогда не увидим. Поэтому апостол как раз и говорит о том, что воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Не раздражайте детей ваших. Вот когда мы говорим о том, что не надо раздражать детей своих, мы в первую очередь кого можем вспомнить? Вряд ли родителей. Потому что у родителей мало времени, родители энергичные люди, они стараются быстро изменить ситуацию и очень часто сильно раздражают своих детей. А кто не раздражает чад? В основном, конечно, это дедушки с бабушками. И их именно вспоминают очень часто, очень добром. Те, кто впоследствии приходят в церковь, они вспоминают часто не родителей даже, а именно дедушек с бабушками. Почему? Потому что в учении и наставлении Господнем, да, они их воспитывали, дедушки с бабушками, но, может быть, самое главное, что они не раздражали своих детей, ну, в данном случае, внуков, конечно, а, может быть, ну, немножечко баловали, может быть, даже. Но это вдруг оказалось тем удобрением, так сказать, которое позволило зернышку взойти уже, когда сами они стали дедушками и бабушками. И вот это оказалось чрезвычайно важным. Так что я обращаюсь сейчас к дедушкам и бабушкам, у которых есть внуки. Вы старайтесь уж не раздражать чад своих, то есть внуков своих. Старайтесь их воспитывать в учении и наставлении Господнем. Когда-нибудь, может быть, это прорастет. Вот это уникальное сочетание, которое только дедушки с бабушками могут дать для своих внуков. А именно не раздражать чад своих и воспитывать их в учении Господнем. Так что воспитывать можно всегда, и не раздражать детей своих можно всегда. Но в зрелом возрасте это как-то более естественно, гораздо более продуктивно, чем это может произойти в возрасте более юном. Так что в продолжении нашего разговора старость имеет и свои положительные стороны не только для самого человека престарелого уже, но в первую очередь, может быть, для последующих поколений, которые всегда с радостью и любовью будут вас вспоминать в дальнейшем. Ну вот, может быть, один из последних вопросов, вопрос о том, как совместить радость жизни с искренним покаянным чувством. Некоторым кажется иногда, что покаяние несовместимо ни с какой радостью. Но это может думать так только человек, который никогда не ощущал, как груз грехов, как какая-то ватная тяжелая шуба, намокшая, свалилась с плеч, и как легко и замечательно стало после того, как человек вышел из исповеди. Вот апостол говорит следующее. «Радуйтесь всегда, Господи!» И еще говорил им, «Радуйтесь! Кротость ваша да будет известна пред всеми человеками». Конечно, мы именно так и должны делать. И радость наша должна быть не просто радостью о том, что хорошо поел, что выпил рюмочку, о том, что встретился с друзьями, занялся чем-то легкомысленным, таким веселым, ну и так, такого рода житейскими такими радостями. Эти радости, они проходят, а на следующий день зачастую от этих радостей, в кавычках, только голова начинает болеть, и все, на этом дело заканчивается. А вот радость о Господе, она другого сорта, другого характера. И она, если она известна людям, и в особенности, как апостол говорит, кротость да будет известна всем человекам. Радуйтесь и радуйтесь в кротости. Если это радость такого сорта кроткого, то она и вам будет в радость и будет давать долговременный такой эффект, не такой, как после которого голова болит утром, а эффект долговременный. Более того, он превосходит даже границы нашей земной жизни, этот эффект, потому что Господь принимает его и в Царстве Божьем, в Царстве Своем. Кроткие люди, они будут в Царстве Божьем, потому что они никогда никому не приносят зла, потому что они всегда настроены на добро. И кротость это апостол заповедует нам, чтобы была известна даже. Почему известна? Да потому же, что добродетель наша может быть известна, и в особенности вот именно эта кротость. Добродетели люди могут завидовать. Если ты сделал что-то такое известное, заметное, хорошее, замечательное, и рассказал об этом всем людям, то люди начинают даже завидовать. А вот кротости не завидует никто, потому что для того, чтобы быть кротким человеком, нужно приложить, конечно, серьезные усилия и работу над собой. Но зато кротость – это добродетель такого рода, которая заразительна очень. И если мы проявляем ее, то она становится общим достоянием. Поэтому апостол говорит: «Кротость ваша да будет известна всем человекам». Ну, пожалуй, на этом мы остановимся и помолимся о тех людях, которые прислали нам свои имена. Кто-то о здравии нуждается в нашей молитве, в нашей помощи. Кого-то мы помянем и о упокоении Царства им Небесное. Ну, помяните и меня, дорогие братья и сестры, протоиерея Михаила Грешного, который сегодня был вместе с вами на протяжении этого часа, а также, конечно, нашего первоиерарха, святейшего патриарха Кирилла, президента Владимира, тяжко болящей Галины. Помяни, Господи, Виктора с очадами, Надежды, воина Евгения, Евдокии, Стефана, Елизаветы, Александра, Николая, болящего Федора, тяжко болящего Льва, Сергия, Вера, Евгения, Константина, Ирины, отрока Георгия, младенца Артемия, Татьяны, Людмилы, Нина, Максима, Ольги, заблудшего Евгения. Помяни, Господи, о здравии также и рабов Божиих, Дмитрия, Андрея, отрока, отроковица Александры, отрока Алексея, младенца Виктора, Анны, Анны, Владимира, болящие Елены, отроковица Аполлинария, Владимира, Ирины, Марии, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, Павла, Алексея, Натальи, Валерия, Ольги, Ирины, Павла, Ирия, Александра, Нина, Галина. Дай, Господи, им здравия. И всем слушающим нашу радиопередачу тоже. Упокой, Господи, и рабов Божиих, святейшего патриарха Алексея, патрия Дмитрия, Нину, Наталью, Зинаиду, Ираиду, Наталью, Ермолани, Февронию, Агриппину, Дарью, Никанора, Владимира, Николая, Матрону, Елизавету и рабов Божиих, патрия Александра, патрия Александра, Антонину, Евдокию, Руфа, Петра, Василия, Василия, Таисию, Геннадия, Прохора, Людмилу, Стефана, Евдокию, Фрола, Дарью, Алексея, Николая, отроковицу Лидию, младенца Миланию, Ольгу, Игоря, Павла, Евгения, рабу Божиих, упокой, Господи, Демита, Ирина, Ирия Самсона, Наталью, Михаила, Петра, Софию, Елену, Александру, Надежду, Николая, Бориса, Евгения, Лидию, нового представленного раба Божьего Александра, преснопоминаемого младенца Митрофана, блаженного, всех здесь ныне нами поминаемых, усопших, отец и братья наших, здесь лежащих и повсюду православных. Упокой, Господи, всех воинов на поле брани убиенных, всех невинно пострадавших. Прими, Господи, их в Царствие Твое Небесное, отри всякую слезу с очей их. А я прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. У микрофона был протоиерей Михаил Дудко. До следующих встреч. Храни вас Бог.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.